Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Недавние трагические события в Кандапоге показали, насколько может быть нестабильная ситуация, когда правоохранительные органы самоустраняются и когда некоторые, особенно пылкие патриоты, намеренно провоцируют местное население. Что нужно делать в подобных ситуациях? Были ли погромы в Кандапоге следствием межнационального конфликта? Была ли это просто бытовая драка или передел собственности? На все эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня. В гостях у меня член Общественной палаты России, президент Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлид Бажаев, правозащитница Галина Кожевникова, информационно-аналитический центр «Сова», а также с нами на телефонной связи из Карелии начальник следственного управления, зампрокурора республики Петр Клемишев. У меня сразу вопрос к господину Клемишеву. Скажите, пожалуйста, по самой последней информации, насколько я знаю, были возбуждены 14 уголовных дел. Задержаны 6 подозреваемых в убийстве и десятки участников массовых беспорядков. Изменилась ли ситуация на вот этот момент?
Действительно, располагайте правильными сведениями. У нас задержаны 47 человек. Это те, которые наиболее активные из толпы нарушителей общественного порядка, злостных, дерзких нарушений общественного порядка. Они задержаны по решению суда в порядке административного производства на короткий срок. До 15 суток применены к ним вот такие вот санкции. А еще 6 задержаны, и они уже не только задержаны, подозреваемые, все 6, они уже по решению суда арестованы, являются подозреваемыми и готовятся формулировки для обвинения каждого из них, конкретные обвинения.
Так все-таки мне интересно, какие будут формулировки, какие обвинения? Это обвинение в бытовом хулиганстве или это все-таки обвинение в разжигании межнациональной розни?
Нет, здесь все-таки, как бы там ни было, материалы расследования подтверждают, что в основе массовых беспорядков в Кандапоге однозначно находится криминальная составляющая. Это те трагические события, которые завершились гибелью 2 горожан. Предположим, их не было бы, конечно, никто не сомневается, и последующих массовых беспорядков. Поэтому в основе составляющая все-таки криминальная. Но были другие факторы, теперь они выясняются своим поведением, не всегда криминальным даже, порой заурядным хамством, грубостью. Новые жители корейского городка провоцировали на недовольство, обоснованные возмущения. Ну а к тому же одурманенные спиртным, ложно понимаемым чувством солидарности и возмездия, вот те около 200 участников собрания, которое прошло перед этим на площади города, они отделились от 1500 массовых, в общем-то, законопослушных участников собрания и решились на массовое нарушение порядка. Поэтому здесь однозначно сказать, что это вот только чеченский след или только криминал, конечно, здесь нет, здесь сложная составляющая, и кто-то, наверное, уйти с этим, наверное, это будет подтверждаться дальнейшими материалами расследования и исследованиями, которые будут проводить правозащитники и социологи.
Маврит Юсупович, вот вы согласны с тем, что здесь были разные составляющие, то есть это могла быть и бытовая составляющая, и, скажем так, межнациональная составляющая, да, будем говорить так. Вот. Плюс некоторые еще и существуют версии, что все-таки это был какой-то передел собственности.
Видимо, это действительно была такая пьяная стычка молодых людей, которая потом, благодаря тому, что кому-то захотелось проэксплуатировать тему межнациональных отношений, была уже вот именно переведена, или попытка была предпринята перевести этот конфликт вот именно в это направление. Сначала была просто пьяная драка.
Но не секрет, вот глава Карелии, например, Сергей Катанандов, а также и мэр города, вот они говорили о том, что все-таки существует какое-то напряженное отношение между местными жителями и уроженцами с Кавказа. Галина, у меня, наверное, уже к вам будет вопрос.
Я, честно говоря, не очень понимаю саму вот постановку местные жители и уроженцы Кавказа. Эти люди живут в этом городе на законных основаниях. Они такие же местные жители. Пускай они приехали чуть позже, чем кто-то там живет. А кто-то, например, тот же Иманов, насколько мне известно, живет в этой Кандапоге уже лет 30. А то, что у него глаза не того цвета, так это, извините, никого не касается. Вот. И поэтому вообще рассматривать происшествие с точки зрения наш народ, другой народ, несовместимость менталитетов, само по себе уже неправомерно, на наш взгляд. Эта позиция сама по себе дает повод, позиция местных властей и позиция главы республики дает повод для дальнейших спекуляций на этой теме. Хотя мы тоже считаем, что никакого межэтнического конфликта там нет. Там есть череда криминальных проявлений, преступлений, это драка, это массовые беспорядки, это серия поджогов, каждая из которых должно быть расследована отдельно. и по каждому из которых должно быть предъявлено обвинение. А если там мотив ненависти, уже по каждому отдельному делу нужно разбираться.
У меня как раз тогда вопрос к начальнику следственного управления. Ранее вы заявляли о том, что массовые беспорядки, они были в Кондопоге, они были хорошо организованы, и их зачинщики хотели отработать сценарий для других регионов России. К вот этим вот организациям вот этих массовых беспорядков вы говорили о том, что причастно движение против нелегальной миграции. Удалось ли вам, я знаю, что вы, по крайней мере, те люди, которые занимаются следствием, допрашивали господина Белова, который является руководителем движения против нелегальной миграции. Удалось ли узнать у господина Белова, действительно ли была организация?
Здесь надо отметить, что и глава республики нашей неоднократно говорил, что преступность не имеет национальности, и правильно сейчас вот мы подчеркиваем это. Люди делятся только на законопослушных с точки зрения прокурора и власти, и на незаконнопослушных. Мы так и смотрим. А то, что касается вопросов организации массовых беспорядков, тут есть признаки, которые действительно позволяют так утверждать. Есть и сайт вот этого движения, там находится листовка, которая распространялась в этой же Кондопоге. В Кондопоге напечаталась, распространялась, передавалась, раздавалась. Есть и другие признаки, призывы вот к этому собранию его организовали. Все это говорит об организации. Но это не значит, что люди там из Москвы или с этого общества, этот же Белов, который допрошен, что они организовывали криминальные какие-то последующие события. Они действовали в рамках задач своего движения общественного и ничего противоправного не совершали. Это мы и установили в ходе допроса. Другое дело, что на этом собрании, на большом скоплении людей, среди них вот в этой конкретной ситуации, обостренной предшествующим вот этими трагическими криминальными событиями, вот здесь нашлись люди, возмутители спокойствия, и использовали вот это собрание для своего противоправного поведения. А так, чтобы привлечь эту организацию или его представителей кого-нибудь, того же Белова, у нас нет оснований на сегодня утверждать, что они совершили что-то противоправное.
Только что было сказано, что у преступности нет национальности, действительно. А если все-таки здесь нету никакой межнациональной подоплеки, тогда почему же местные власти начинают звонить в Чеченскую республику? Почему Рамзан Кадыров высказывается по поводу вот этой ситуации? Почему чеченская делегация приезжает в Кондопогу? Наверное, у меня к Мавлиту Юсуповичу вопрос. Если это действительно преступники, ну пусть местные власти разбираются с этими преступниками сами, и все. Зачем тогда такие вот межрегиональные такие устраивать дискуссии?
Я с вами согласен. На самом деле ситуацию в том или ином регионе должна решать местная власть. И это, конечно, входит в сферу именно ее ответственности. Другое дело, что когда конфликт стал выходить за рамки, собственно, вот уже пьяной драки, когда некоторые люди попытались использовать этот конфликт как элемент политтехнологии и действительно перевести в русло межнационального противостояния, здесь выразили свою обеспокоенность власти республики. Я думаю, это нормально. И я думаю, также было бы нормально, если бы, допустим, власти какого-то другого региона, в случае, если происходят какие-то такие противоправные действия, отношения выходцев из их регионов, проявляют беспокойство. Я думаю, тут ничего такого страшного нет. И более того, они попытались, послав туда делегацию, на месте разобраться и оказать посильное содействие, помощь, если это было возможно, карельской власти. Мы с моим коллегой Анатолием Григорьевичем Кучериной тоже планируем поехать туда, чтобы на месте уже, если это потребуется, оказать какую-то, может быть, какую-то помощь или содействие. В любом случае, для того, чтобы на месте более точно прояснить ситуацию и доложить своим коллегам по общественной палате.
Не могу вас не спросить про заявление премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, который говорил о том, что если местные власти не могут сами разобраться в ситуации, тогда это сделает вот он своими силами, скажем так.
Я такого заявления не слышал. Я, правда, слышал от него заявление, что если правовых механизмов местных властей будет недостаточно, то, значит, он найдет другие правовые механизмы, как, собственно, ну, пример республики, которая находится в российском государстве, ну и как гражданин, который вправе, собственно, потребовать соблюдения именно правовой культуры в отношении того, что происходит. Я дословно не могу сейчас припомнить то, что он говорил, но, по крайней мере, я так понял.
Насколько я понимаю, глава республики все-таки обиделся, судя по тому, что он говорил о том, что его несколько удивило заявление
заявление Рамзана Кадырова. После этого он говорил о том, что все-таки мы постараемся разобраться сами в сложившейся ситуации. Видимо, все-таки заявления его были довольно резкие, нет, Галина?
Вообще вся эта история со звонком Катанандова президенту Чечни Алалханову, с заявлением Кадырова, выглядит дико. Я другого слова подобрать не могу. И глава Карелии, и глава Чечни ведут себя, я прошу прощения, как удельные князья, как главы каких-то уделов, один из которых пошел там войной на другую, и сейчас они там будут вести переговоры. Не дело Рамзана Кадырова и не дело Алуа Алханова ехать на другой конец страны, уговаривать чеченцев. Они к этим чеченцам никакого отношения не имеют, кроме названия. Эти чеченцы, которые живут в Кандапоге, не подчиняются Рамзану Кадырову и Алуа Алханову. Они граждане России, они живут по законам России. И единственное, как можно призвать там к чему-либо, это законы России. И для этого не нужно ни Кадырову, ни Алханову ехать в Кандапогу или
сразу возникает
в Карелию.
Другой вопрос, а почему бы не позвонить в Азербайджан, например?
Да.
Потому что, насколько я понимаю, там
конечно
же были не только чеченцы, да, правильно? Там были и граждане Азербайджана, и дагестанцы. А почему бы тогда в Дагестан?
А вы можете представить себе ситуацию, когда болельщики «Спартака» в Питере избили болельщиков «Зенита», я прошу прощения, и Матвиенко звонит Лужкову с просьбой, значит, чтобы Лужков прислал московский ОМОН. Это же то же самое. Это просто какая-то дикость.
Может быть, сами как раз вот власти вот такими своими действиями и направили, скажем так, вот этот вот конфликт в межэтническую плоскость.
Безусловно.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. О событиях, недавних событиях трагических в Кандапоге я беседую с заместителем прокурора республики Петром Климишевым, также с членом Общественной палаты России Мавлитом Бажаевым и правозащитницей Галиной Кожевниковой. Итак, давайте немножко с другой стороны посмотрим, что сделали местные власти для того, чтобы предупредить подобную ситуацию. Петр Климишев, у меня вопрос к вам. Вот вы говорили о том, что если выяснится, что во время массовой драки милиция не предпринимала необходимых мер для предотвращения подобного конфликта, то в отношении сотрудников правоохранительных органов могут быть возбуждены уголовные дела.
Да, это так.
Прокуроры... Они возбуждены уже или нет?
На работников милиции?
Да-да.
Нет, организовано проведение служебной проверки по требованию прокурора республики, министра внутренних дел Карелии, да и приехавшие уже их коллеги из МВД России, проводят специальные ведомственные служебные проверки, проверяют правильность действий работников милиции. И вот в первые минуты возникновения вот этой криминальной ситуации, тогда, когда незаконные правовые послужили основой поведения кандапожан в массовых нарушениях общественного порядка, а вот законы толпы, дикой древности, нежитые вот за многие столетия. Это когда еще около ресторана драка, закончившаяся убийством, могли тогда, наверное, а может быть и не могли, чтобы на этот вопрос тщательно и профессионально ответить, проводятся судебные проверки. Некоторые данные позволяют говорить, что не в полной мере работники милиции использовали свои законные служебные полномочия. Если это будет подтверждаться, у нас пример ведь есть, когда мы возбуждаем дела в отношении работников милиции в таких подобных, вот, ну не столь известных, но в таких примерах.
Скажите, вот вы говорили все-таки, что сотрудники милиции в неполной мере, видимо, предупредили подобную ситуацию, иначе бы она все-таки не произошла. А следствие выяснило, может быть, они были просто напуганы или, может быть, коррумпированы они, нет?
Кристина, наше следствие, оно ведь и называется пока еще предварительное следствие. Однозначно на этот вопрос невозможно еще ответить. Проверка еще не завершена. В том, что вы хотите услышать, что тут нового делается. Вот по поручению прокурора специальная группа прокурорских работников из центрального аппарата прокуратуры республики выехала и работает в самой Кандапоге, в ближайшем там маленьком поселке у нас Березовка, где тоже происходили вот эти проявления массовых нарушений общественного порядка, и где живут, как мы их называем, недавние наши жители, приехавшие на север. И выясняют, были ли жалобы раньше, конфликты с той или с другой стороны, обращались ли к работникам милиции, получали ли вот такие обращения о каких-то правонарушениях, были ли эти правонарушения, а если они были, то получали ли они дальнейшее законное развитие, или гасились, не принимали заявления о правонарушениях работниками милиции, не возбуждались уголовные дела, не возбуждались административные производства. Может быть и такое было, и мы уже знаем, и примеры такие приводятся, что были нарушения, один из представителей вот этих людей, возмущение которых вызвало местные жители, он много, 2 или 3 года там катался на Мерседесе без номеров, с нарушением всевозможных правил дорожного движения, и без всяких, даже у него и прав не было. Ну, конечно, это возмущает людей, как это лишают прав в обычной ситуации, а там это все проходило в течение длительного периода, много лет. Вот такие примеры, если они накопятся, если не было достаточно решений, законных решений в отношении нарушителей закона, Кантона, а это вызывало ответное возмущение и провоцировало теперь вот то, что произошло. Выявляем такие случаи, правильность работы, другие факторы правильности работы местных правоохранительных органов. И таким образом смоделируем это на другие регионы, чтобы там решительнее проводилась работа, лучше работала милиция. Ну а конкретно в этом деле, в уголовном деле, я уже сказал, что два человека у нас, два обвиняемых уже готовы для предъявления обвинения, собираются доказательства.
Они признали свою вину?
Еще им не предъявлено обвинение.
А вы имена и фамилии этих людей можете назвать?
Я бы не хотел гласности передавать. У них есть, наверное, хорошие родственники, знакомые, мы не хотели бы говорить.
Обвинение в убийстве вы имеете в виду или в массовых беспорядках?
Да, в убийстве и в хулиганстве, которое было. Это те люди, которые непосредственно участвовали в убийстве и грубом нарушении, грубом хулиганстве в первом эпизоде.
Вот, кстати, возмущение же местных жителей вызвало еще и то, что, по крайней мере, вот ходили слухи, что вот в ходе вот этого убийства у людей были отрезаны уши, были колы в затылок вбиты. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Этого не было. Но то, что насилие было ответное на действия тех трех местных жителей, которые сами нарушили первыми, они нарушили порядок, они поведение в ресторане, правила поведения, ударили сделавшего им замечание бармена, неправильно вели себя, как вот говорится, не по законам правовым, а по диким законам толпы и дикой древности, вот они сами спровоцировали ответную реакцию. Но вот эта ответная реакция, она хотя бы и была и обоснована от земляков этого бармена, она была обоснована, но она была чрезмерно жестокой, чересчур жестокой. Но нельзя в ответ на тумаки применять нож, дубинку, куски арматуры и убивать, то есть там два человека погибли и ведь еще шестеро ранены, трое из них тяжело ранены. Нельзя так. Вот эта жестокость, чрезмерная жестокость. Городок маленький, все это быстро разошлось. Это еще один из факторов, который способствовал возмущению людей, естественному возмущению, опять же, независимо от нации.
Ну, то есть таких вот издевательств над телами убитых не было?
Нет, не было, не было. Это было в общественном месте, тут было много людей, многие люди видели, и тут же скорость и милиция приехала, тут это действие продолжались около 10 минут, 5-10 минут. Но сами по себе вот эти действия. Наши люди привыкли око за око, да, глаз на глаз. Но когда жизнь за око, там, или за тумак, нож в ребро, такое не делается обычно ведь.
Мавлют Юсупович, понятно, что что-то должна была сделать в этой ситуации милиция или власти. Вот, во-первых, что они должны были сделать в этой ситуации, тем более, если говорил глава республики о том, что он все-таки видел, что до этого существует какая-то напряженность, но не придал этому большое значение. То есть они как бы самоустранились, и поэтому такая произошла ситуация. Или тут просто надо было жестко сотрудникам милиции пресекать подобные действия?
Я думаю, на самом деле, даже если там и были какие-то напряжения, они бывают не только по линии межнациональных отношений. Поэтому предугадать любую там пьяную драку, это в принципе невозможно. Но однозначно здесь должны были соответствующим образом отреагировать работники милиции. Они должны были этот конфликт локализовать и должны были арестовать, конечно, зачинщиков. И если бы сама милиция, она сумела бы, а это входит в сферу ее ответственности, выполнить свои функции, ничего этого бы не было.
Галина, у меня к вам вопрос. Даже если, например, мы придем к выводу, что было совершено преступление на бытовой почте, например, криминальной, и изначально не было никакого межэтнического компонента, то сейчас это вышло за рамки бытового хулиганства, и, к сожалению, тут уже ситуация складывается таким образом, что может назреть и межэтнический конфликт. Недаром все-таки власти рекомендовали представителям чеченской национальности покинуть Кондопогу.
Вообще общественное мнение, вероятно, это правильно, рассматривает события в Кондопоге как некий единый вот конгломерат каких-то событий. С правовой точки зрения это неправильно, невозможно оценить все одинаково, да? Поэтому и есть 14 уголовных дел. И именно они должны быть рассмотрены, правильно юридически квалифицированы. То есть если там был в каждом конкретном деле мотив национальной ненависти, нужно там посмотреть, был ли он. Если он был, его нужно доказать. Все это должно вестись гласно. Люди не должны выискивать на каких-то нацистских форумах какие-то подробности чего-то там. Это один момент. То есть должно быть гласное, четкое и беспристрастное расследование, в результате которого все виновные, вне зависимости от этнической принадлежности, финансового там какого-то ценза, должностей, званий, должны понести наказание. Это один момент. Второй момент. Людям нужно разъяснять не только то, что участие в массовых беспорядках нехорошо. Вот уважаемый мной представитель прокуратуры это замечательно рассказал, и это правильно. Но людям извините, нужно объяснить, что требования о выселении кавказцев из города имеют четкую уголовную квалификацию. Называется она дискриминация. Статья 136 Уголовного кодекса. Выполнение, в общем, этих двух моментов, я думаю, остудит горячие головы. А в стратегическом плане, действительно, ну, безусловно, нужно обобщать этот опыт. Тем более, что опыт этот, к сожалению, далеко не первый. И есть удачные опыты, собственно, когда прокуратура Читинской области национал-патриотам заявила, что если они будут пытаться этнизировать конфликт в Харагуне, значит, они сами будут привлечены к уголовной ответственности за давление на следствие и, опять же, за некий националистический подтекст этого давления. И все, в Читинской области сразу все кончилось. Сразу эти митинги прекратились националистов.
Ну, кстати, что касается аналогии, приходит на ум также и Астраханская область.
В Астраханской области там, конечно, посложнее, но там показательно количество войск введённое. Там на трех жителей получался один милиционер или солдат. И в этом смысле, да, таким образом подавили, но сейчас же там ничего нет. Обобщение опыта позволяет выработать некий механизм, если праворадикалы тренируются на таких конфликтах и повышается с каждым разом их оперативность, почему наша милиция не может учесть весь этот опыт? Были Индыки, был Харагун, был Сальск.
Там надо было порешительно действовать работникам милиции. Конечно, можно было бы пресечь вот эту вот драку, да, грубо говоря, ее пресечь. Не было бы этих событий последующих. Надо смотреть там. Ну, это на поверхности лежит. А в основе все-таки там вот нет, есть такое предчувствие, что запущенность, неграмотное проведение там вообще правоприменительной работы в этом районе. Не случайно же там заменили несколько месяцев назад начальника милиции. Поменяли там состав руководства милицейского в основном.
Ну, то есть неспроста, видимо, все это было сделано, да?
Были проблемы, да. Министр внутренних дел, он обращал на это внимание, пытался кадровыми заменами нормально там работать. Значит, там были проблемы. Сейчас много, конечно, приедет разных проверяющих и от нас, и из МВД, и с разных общественных палат, и депутаты приедут. Все это помогут, выявим. Ну и накажем, как Галина говорила, всем по серьгам, кто что заслужил. Но в целом все-таки у нас, она ведь продержалась действительно меньше суток, вот эта напряженная ситуация, и она не перекинулась. Хотя ведь на тех же сайтах было все запланировано, что и в Петрозаводск перекинем, а некоторых уже печатали, писали, что и в Алан-Ате там у нас уже что-то горит, и народ возмущается. Поэтому все-таки и от воспитательной работы тоже много чего зависит. Надо проводить людям, разъяснять вот опасность, о чем Галина говорила, такого поведения. Ну и в целом опасность незаконно послушного образа жизни.
Напомню, что о событиях в Кондопоге я беседовала с членом Общественной палаты России, президентом Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлитом Бажаевым, правозащитницей Галиной Кожевниковой, информационно-аналитический центр «Сова», а также с нами на телефонной связи из Карелии был заместитель прокурора республики Петр Клемишев. Продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области на шахте вершина Дарасунского рудника продолжаются поиски 9 горняков, блокированных пожаром. Сегодня найдены живыми 5 шахтеров. По последним данным, в результате пожара на шахте погибли 16 человек. 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. В столице Карелии, Петрозаводске, задержаны 2 участника митинга в поддержку коренных жителей города Кондопоги, где произошли массовые антикавказские выступления. На центральную площадь Петрозаводска вышли около 50 представителей движения «Наше право» и спустя полчаса разошлись, сообщает агентство «Интерфакс». В Тбилиси задержан член оппозиционной партии «Справедливость», бывший сотрудник спецслужб Александр Чумбуридзе. По данным МВД Грузии, он пытался установить взрывное устройство в одном из офисов правящей партии «Национальное движение». Иракские власти принимают усиленные меры безопасности в городе Кербела, куда на религиозный праздник прибывают сотни тысяч паломников-шиитов. На юге Афганистана за последние сутки в ходе операции «Медуза» убиты более 50 боевиков, заявило командование сил коалиции. Сообщается об одном погибшем военнослужащем НАТО. В Варшаве министры обороны стран НАТО обсуждают посылать ли в Афганистан дополнительные войска. В Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Солана пытается прояснить ситуацию, позицию Ирана по вопросу о его ядерной программе. Сирия согласилась на размещение европейских пограничников вдоль сирийско-ливанской границы, чтобы гарантировать запрет на поставки оружия в Ливан, сообщил премьер-министр Италии Романо Проди. Именно из Сирии, по утверждению Израиля, получает оружие группировка Хезболлах. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Деление на чужих и своих, которые, может быть, сами того не желая, произвели кандапошские власти, характерно для представителей власти во многих российских регионах. Теперь подобное разделение узаконено в Белгородской области. Это один из четырех российских регионов, в котором школьный предмет «Основы православной культуры» стал с 1 сентября обязательным. Был даже принят областной закон. То, что этот закон противоречит и российскому, и международному законодательствам, белгородских властей не смутило. Из Белгорода передает Оксана Быкова.
Рада встрече с вами. Садитесь, надеюсь на то, что и вы будете рады со мной встретиться. Тема нашего сегодняшнего занятия, давайте прочитаем вместе, красота и радость в жизни людей.
Урок православной культуры в третьем классе 40-й школы Белгорода ведет Ольга Сиренко. Если в прошлые годы такой предмет в этом учебном заведении был факультативным и велся как кружок, то с нынешнего учебного года по областному закону здесь основы православной культуры – предмет обязательный, как, впрочем, во всех школах региона. Когда принимался этот закон, то не все депутаты голосовали за него. Прежде всего, против были представители КПРФ, известные своим атеизмом, говорит депутат областной думы Василий Алтухов.
Этим законом, мне кажется, что мы всколыхнем население, проживающее в Белгородской области, другой национальности. Их меньшинство, конечно. Нужно уважать здесь и православие, но нужно уважать и, наверное, другие религии. Мы всколыхнем и потом будем отменять и извиняться перед этим народом и перед этими детьми. Я считаю, нет смысла сегодня торопить принятие этого закона.
Но закон принят и начал действовать. До него в нескольких школах региона в рамках регионального этнокультурного компонента в качестве эксперимента проводились уроки православной культуры. А 40-я школа, например, кружки по православной культуре стала вводить с конца 90-х годов, говорит директор школы Валентина Калитовская.
Вот у нас в прошлом году на кружок по православию приходили дети других религий, вот азербайджанцы. Были дети. С удовольствием слушали, получали отметки хорошие, и никаких возражений не было. Они живут на нашей белгородской родной земле, и им, наверное, хочется узнать корни.
По словам Валентины Калитовской, прежде чем вводить кружки по православной культуре, проводилось анкетирование родителей. Ни один из них не был против. И сегодня, когда этот предмет стал обязательным, претензий от родителей на этот счет в администрацию школы не поступало.
Мы очень довольны, что у нас такой предмет. Доброту прививает. Все самые лучшие качества. Вот. Нету ничего плохого в этом.
В самом начале у нас у всех родителей было настороженное чувство. Не заставят ли наших детей креститься, молиться, заставят верить. Мы были очень поражены, удивлены, приятно. Оказывается, этот предмет несет нашим детям знания культуры, чувство сострадания, сочувствия, миролюбия.
А как же отнеслись к новому предмету сами учащиеся?
Нам нравится этот урок. Мы знаем в своей стране, изучаем ее культуру. То есть это интересно.
Ну, узнаем много нового, получаем много информации.
Православную религию разных стран, народов изучаем, основную культуру нашей России, то есть главная духовность нашей страны.
Введение в школах Белгородской области нового обязательного предмета устраивает не всех. Среди тех, кто против, религиовед, священнослужитель протестантской церкви Владимир Рыбант.
Евангельские христиане с большой тревогой восприняли эту новость в Белгородской области, потому что мы считаем, что это является нарушением Конституции, которая гарантирует нам права свободы вероисповедания и запрещает какую-то религию устанавливать в качестве государственной или обязательной. обязательно. И, насколько мне известно, многие евангельские христиане в нашем регионе, они просто приняли решение отказаться от посещения этих предметов. И также, что касается культуры, хоть предмет и называется православная культура, но любой человек, если полистает эти учебники, он сможет увидеть, что помимо культуры, там также и преподается религиозное вероучение. И непонятно вообще, почему именно только православную культуру нужно изучать. Если мы посмотрим историю нашей страны, то, например, эпоха Петра I, то там не только православная была культура, там и большая роль западной культуры. Протестанты, например, католики, они приезжали в нашу страну, они занимали различные должности. Да даже многие православные красивые храмы были построены архитекторами, протестантами и католиками. Поэтому, что касается нашей страны, скорее нужно говорить о синтезе разных культур. И поэтому, если изучать культуры, то нужно изучать их во всем спектре, но не выделять какую-то одну культуру и только ей придавать одно какое-то значение.
В прокуратуру области поступила одна жалоба от гражданина, который не согласен с введением в школах этого предмета. Как отреагирует областная прокуратура на эту жалобу, пока неизвестно. А в прокуратуре Белгорода сообщили, что в связи с принятием областного закона о введении нового обязательного предмета в учебных заведениях запланированы проверки. В школах не должны проводиться религиозные обряды. Школа – это светское учреждение прежде всего. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
На этой неделе министр образования и науки России Андрей Фурсенко высказался по поводу введения предмета «Основы православной культуры» в российских школах. Напомню, в 4 областях – Белгородской, Калужской, Рязанской, Смоленской – он будет обязательным, а еще в 10 – факультативным. На совещании по итогам подготовки к новому учебному году министр заявил, что не одобряет подобные инициативы. «Мы должны обучать детей истории всех религий. Наша страна слишком большая и включает в себя много конфессий, поэтому мы должны быть толерантны», считает Андрей Фурсенко. Он намерен обратиться в Общественную палату России для решения этого вопроса, поскольку считает более правильным, чтобы этот вопрос решали представители общественных структур. Итак, я обратилась к представителю общественной структуры и попросила дать свой комментарий по этому поводу правозащитницу, представителя организации «Гражданское содействие» Елену Рябинину. Елена, вот вы только что прослушали репортаж вместе с нами. Как мы слышали, и учителя, и родители, и сами дети тоже за то, чтобы этот предмет был введен в российских школах, ну, по крайней мере, в одной конкретной школе.
Кристина, мне кажется, что вот такое вот отношение к введению этого предмета, скорее всего, вызвано тем, что люди еще не очень хорошо поняли, чем это может быть чревато, не проанализировали возможные последствия. Вот из того, что я сейчас слышала, у меня сразу же возникли, по крайней мере, два вопроса. По тому, как этот предмет подается, судя по всему, ставится знак равенства, во-первых, между этнической и конфессиональной принадлежностью людей, потому что комментарии, которые были в репортаже, содержали слова о том, что вот люди других религий, азербайджанцы, кто-то еще, но этническая и конфессиональная принадлежность далеко не тождественны друг другу. Можно принадлежать к любой национальности, для которой традиционно является какая-то одна религия, исповедовать другую, можно не исповедовать религию вообще. Но вот такая подача этого предмета и этой темы сразу же отождествляет две вещи, совершенно не жестко с собой связанные или не связанные вообще. И аналогичная ситуация, ставится знак равенства, с моей точки зрения, совершенно неправомерно, между этическими нормами общечеловеческими и православием. Конечно же, в любой религии та или иная система этических ценностей существует, но это не значит, что в какой-либо другой религии, кроме православия, эти этические ценности менее развитые или менее приемлемыми должны быть. Это глубочайшая ошибка, и она может дать еще впоследствии какие-то свои очень нежелательные эффекты. Конечно же, правильно было бы давать детям в школе представление об истории мировых религий вообще, для того, чтобы впоследствии люди понимали, что то или иное вероисповедание или отсутствие его, это еще не означает какой-то там приоритетности или наоборот ущемленности той или иной личности. Но когда вводится обязательный предмет православной культуры, автоматически приоритет предоставляется именно православным. Основания для этого я не вижу ровным счетом никакого. А кроме этого, еще возможно такое последствия введения этого предмета как обязательного, все, что навязывается, особенно детям, обязательно отторгается. И мне кажется, что те, кто ввел этот предмет в качестве обязательного школы, вот, по крайней мере, этого не учли. Поэтому, по моим представлениям, введение основ православной культуры в обязательную школьную программу, ну, категорически неприемлемым могло бы быть.
Елена, если вы слышали, в начале программы я говорила о том, что деление на чужих и своих видно ярко на примере кандапожских событий, потому что после того, как произошли массовые беспорядки в Кандапоге, власти местные начали звонить в Чеченскую республику. Чувствуете ли вы вообще такое вот разделение на чужих и своих вообще у местных властей в разных российских регионах?
Конечно же. И это разделение, кстати говоря, введение предмета, о котором мы с вами говорили, основы православной культуры в школьную программу, еще и усилит это разделение. Потому что автоматически даже в детской среде будет возникать вопрос о том, кто, значит, вот свой для этой среды, этого города, этой школы и класса, а кто все-таки чужой, пусть даже и интересующийся предметом. Что касается разных регионов, безусловно, конечно, это практически везде есть. Все это приводит к тому, что любые конфликты, в которых участвуют представители разных национальностей, обязательно рано или поздно начинают трактоваться с этнической точки зрения. И власти на это смотрят не только закрыв глаза, а как очень часто кажется, что готовы это использовать и используют это. Поэтому вот это вот разделение на своих и чужих и по этническому признаку, и по конфессиональному признаку, это то, что даст и уже дает очень болезненные результаты и ни к чему хорошему, с моей точки зрения, привести просто не может.
Благодарю вас. Я напомню, что я беседовала с Еленой Рябининой, правозащитницей, представителем организации «Гражданское содействие». Имя Антона Степаненко на радио «Свобода» уже упоминалось. Сибиряк, принявший ислам, служил имамом в мечети Пятигорска. Сегодня в Пятигорском городском суде слушается уголовное дело. Антона Степаненко обвиняют в возбуждении религиозной вражды, незаконном лишении свободы и вымогательстве. Подробности этой истории в материале Лады Леденевой.
Еще будучи школьником, уроженец Сибири Антон Степаненко с семьей переехал в Нальчик. Там, под влиянием своего отчима, он заинтересовался исламом и не просто принял новую веру и имя Абдулла, а стал проповедником или имамом. Под действием его проповедей уже в Пятигорске молодые люди потянулись в мечеть, интересовались исламом и принимали новую веру. Продолжает руководитель проекта «Ковчег» правозащитник Рихард Пантелейчук.
Антон Степаненко представляет собой имама, который сеет мир. Его точка зрения сводится к тому, что люди всех конфессий должны общаться между собой. Антон Степаненко мешал очень влиятельным людям. Он неоднократно говорил, что знает людей, которые заинтересованы в том, чтобы в этом регионе не ослабевала межнациональная и межрелигиозная напряженность, и что это недопустимо. Таким образом, огромная прослойка людей от силовых структур, которые заинтересованы в том, чтобы положение в этих краях всегда было немножко чрезвычайным, ощущали большую угрозу от такого человека. Естественно, после этого на него пошили дело, причем пошили дело, по моему мнению, по совершенно стандартной схеме.
Говорит представитель мусульманской общины Пятигорска Роза Грудина.
Дай бог всем таких детей, как вот Степаненко Ира воспитала. Если человек вот плохо, он мимо так просто не пройдет, он спросит, как у вас, поможет.
Два года назад Антон Степаненко стал инициатором форума «Ислам против терроризма», собравшего за круглым столом представителей самых разных общественных и политических организаций. Именно после этого форума он подвергся пристальному вниманию со стороны правоохранительных структур.
Да его на каждом углу останавливали, его мучили, его останавливали. Его. Как пойдет на рынок? Мой абсолютно непьющий сын, его задерживают, якобы он в нетрезвом виде. Я сама этот видела протокол. Пишут протокол по внешнему осмотру в нетрезвом состоянии. Хотя все, они знают, что он имам, все, его прекрасно здесь все знают. Его задерживают, его мучают. В каком плане? Вот вы представляете, вот вы сейчас едете ко мне навстречу. Вас останавливают, и целый вечер вы до ночи сидите в милиции. Там вас допрашивают, подсмеиваются, над бородой подсмеиваются, издеваются там. Мусульманин, не мусульманин. Это не очень приятно, правда? Это ущемление прав человека.
Рассказала мать Антона Ирина Степаненко. С полгода назад прямо в мечети имама арестовали. Как оказалось, несовершеннолетний Борис Мартынов, состоящий на учете у психиатра и имеющий судимость за кражи, написал заявление о том, что в 2004 году неизвестно неизвестные якобы вымогали у него деньги от имени Антона Степаненко. Дальше больше. Борис Мартынов и его приятель Тимофей Панасюк заявили, что Антон Степаненко, его брат Евгений и студент Пятигорского вуза Андрей Грудин якобы удерживали их в течение суток в зале игровых автоматов, вымогая энную сумму. Вот что ответил мне на вопрос, в чем виноват Антон Степаненко, молодой человек с колоритным синяком под глазом, по версии следствия, потерпевший Тимофей Панасюк.
Ни в чем. Ну так вот, я не хочу ничего говорить.
А вот версия подсудимого Андрея Грудина.
Два потерпевших каких-то нашли. Даже судья уже им говорил, что они путаются в показаниях. В частности, вот эти потерпевшие, они есть доказательства, что они были приводы в милицию, что они воровали, наоборот, в мечети. Он их два раза прощал, он говорил им, может, оступились ребята молодые, еще не будем им жизнь портить. Заявление не давал подать, хотя многие из прихожан говорили, да надо их там заявление на них подать. А у женщин, у бабушек, которые пенсии, пока они там совершали молитвенные вещи, они воровали у них кошельки, то бишь последние пенсии. Я видел, например, их слезы, понимаете?
По словам Андрея Грудина, следствие пыталось получить от него свидетельские показания против Степаненко. Ничего не добившись, его привлекли к суду в качестве обвиняемого.
На меня оказывалось давление, чтобы я давал показания на Степаненко Антона Юрьевича, на имама, что якобы он такой, там, сякой, там, мучил меня терроризму, убивать, понимаете? И мне говорили, что я бы пошел как свидетель. Меня по ночам на допросы в прокуратуру вывозили, спать не давали. Постоянно из камеры в камеру перекидывали, чтобы замучить. Я считаю, 10 суток не спал, чтобы человек сломался морально.
Похожие методы использовались и в отношении общественного защитника имама Магомеда Газиева.
Домой пришли, повестку дали, жену сюда привезли, двумя маленькими детьми. Ты хочешь, чтобы муж сидел, детей без мужа воспитывала? Прямо в 6-м отделе у Арутюняна в кабинете. Мне тоже говорили, что ты за него так рвешься. Ну, он говорит, ваххабист, экстремист.
А вы как считаете?
Я говорю, я мечеть посвящаю, я никогда этого не замечал. И именно по этому делу я уверен, что он не виноват.
В ходе обыска в доме Степаненко нашли мусульманскую литературу. Экспертиза признала ее способствующей разжиганию религиозной вражды. Абсолютно такие же книги нашли и у Грудина, но они не вызвали подобных подозрений, говорит адвокат Светлана Абджаева.
Мы заявили о вызове этих экспертов. Выясняется, что два эксперта в отпуске, а третий эксперт вообще, оказывается, не работает там. В отделе кадров нам так и сказали.
Вскоре после ареста Антона Степаненко доставили в Пятигорское отделение милиции, продолжает Ирина Степаненко.
Его же там Рубина избили. 6 сотрудников, 2 душили, он сознание терял, хрипел уже. А 4 били его. Через 2 недели побои еще остались. У него вот на фотографиях это грудная клетка сдувшаяся. И вот такие прям огромные гематомы, желтые уже. Ну, уже синие проходят. И Дереглазов, следователь, неужели еще у тебя остались побои? Удивился.
О возбуждении уголовного дела по факту избиения было отказано из-за отсутствия состава преступления. А вот как, по словам Ирины Степаненко, конвой обращался с ее сыном в зале суда.
Он его дернул за наручники, что он начал падать, он схватился за косяк, потом начал волочь, прям волоком волочь его. Вы вообще представляете, вот я мать, я смотрю это при мне такие вещи, пьяным. А потом говорит, я тебя убью. Вы вообще представляете? В зале суда.
Выслушать позицию обвинения по этому делу не удалось. В процессе трижды менялся прокурор, и последний представитель обвинения от комментариев пока воздерживается.
Давайте позже. Пока не прокурор, даже в процессе, я еще не вступил.
Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Точку в этом деле поставит суд. Правозащитник Рихард Пантелейчук резюмирует.
Это какой-то совершенно грандиозный кошмар. Человеку, который всю жизнь боролся с межрелигиозной и межнациональной враждой, начали вменять ее разжигание. Я считаю, что наша власть ведет себя как сумасшедшая. Вместо того, чтобы отстраивать конструктивный диалог с исламом и разрядить этот вопрос полностью, вот эту вот заводную бомбу продолжают взводить. Однажды у нее лопнет пружина, и в Пятигорске будет или второй Нальчик, или второй Багдад.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Проблемы миграции, ксенофобия. Подобные тематические номера выпускает журнал «Досье на цензуру». При этом подход к темам везде одинаковый. Журнал рассматривает каждую отдельно взятую ситуацию с позиции справедливости или несправедливости. Олег Панфилов в рубрике «Власть и пресса» беседует с главным редактором журнала Наумом Нимом.
В России, стране достаточно большой и густонаселенной, где по разным оценкам работает около 160 тысяч журналистов, очень мало специализированных изданий, которые помогали бы журналистам повышать свой профессиональный уровень, свое юридическое образование. Наконец, знать о проблемах мировой журналистики и свободы слова. Уточню, что все-таки какие-то издания выходят. например, старейший журнал «Журналист» или «Журналистика и медиарынок», выходящий последние 3 года. Журнал «Досье на цензуру» в следующем году будет отмечать 10 лет со дня выпуска первого номера. Рядом со мной главный редактор журнала Наум Ним. Наум, журнал учреждал известный английский журнал, выходящий уже много лет, Index on Censorship. Для чего стали выпускать русское издание этого журнала? Или ваш журнал самостоятельное издание, предназначенное только для россиян или тех людей, которые говорят на русском языке?
У английского журнала была идея как бы вернуть этот журнал в Россию, потому что на самом деле за 25 лет до издания нашего журнала инициатором английского издания выступили опять же из России Лариса Багарас и Павел Литвинов. Ну и вот в результате перестройки у англичан возникла идея вернуть журнал снова в Россию. Но это не калька с английского издания. Это свой самостоятельный журнал, который своими силами пытается отстоять уже на территории новой России, ну, такую ценность, как свобода слова. Такая была идея. Очень скоро мы поняли, что вообще-то нужно делать специализированные выпуски журналов. Каждый номер посвящен какой-то теме. Номера о беженцах, номера о проблемах армии, о проблемах молодежи, о ксенофобии. Когда мы это только начали делать, я вообще не знаю другого такого независимого издания, которое занималось тем же. Сейчас такие журналы есть. Появился журнал «Отечественные записки», «Неприкосновенный запас». Самое интересное, что и темы наши пересекаются, которые мы выбираем для своих сборников, и авторы пересекаются. Но отличия все-таки есть. Как бы для этих журналов, которые вот я назвал новые, которые появились, для них обсуждение вот этих важных тем российских превращается в своего рода интеллектуальную игру в неких свободных координатах. Можно так представить, а можно и так, а вот еще интересная точка зрения. Мы все-таки остаемся в тех заданных координатах, которые мы для себя определили 10 лет назад. И это абсолютная свобода слова.
Наум, но все-таки тема армии или тема, связанная там с проблемами беженцев, напрямую к цензуре имеет отношение или...
Абсолютно имеет. Очень точное отношение именно к цензуре. Потому что в нашем информационном пространстве появились уже некие такие иероглифы для того, чтобы обсуждать ту или иную тему. Появились какие-то рамки, за которые уже обсуждающие не выходят. Это все даже слова какие-то другие появились. Сами обозначения. Если тогда, 10 лет назад, мы говорили о правде, о лжи, то сейчас говорят информационные технологии. Уже правда и ложь не важны. Есть информационные технологии. Вы представьте, что значит это изменение. Можно представить себе человека, который отдаст жизнь за правду. Ну, я могу представить таких людей, даже знаю их. А вот кто бы отдал жизнь за информационные технологии, даже очень успешные, таких вообще-то я не знаю. Это уже другой мир. И мы пытаемся все-таки в этом другом мире оставаться и жить в наших координатах. В координатах тех абсолютных ценностей, ну, которые мы тем или другим способом пытаемся приобщить читателя.
Когда я говорил о том, что есть журнал «Журналист», это журнал для повышения какого-то там профессионального уровня, я бы сказал так точнее, о жизни журналистов в России. А журнал «Журналистика и медиарынок» – это о менеджменте, о том, как продавать газеты, как завоевывать рынок и так далее. Выходил еще журнал «Среда», который примерно тоже был о том же самом. О чем ваш журнал? Потому что, когда вы говорите о каких-то очень серьезных вещах, у меня такое ощущение, что ваш журнал напоминает такую картинку. Советская кухня. И несколько очень умных людей рассуждают о каких-то очень серьезных проблемах. Так ли?
Ну, допустим, и так. Почему-то вот этот вот образ кухни стал каким-то негативным.
Нет, это не нет, это наоборот таки позитивный. Я имею в виду даже не само содержание журнала, а его очень высокий интеллектуальный уровень, потому что были подъездные разговоры, вот, а все-таки были кухонные, на которых говорили очень умные вещи. Ваш журнал для кого предназначен?
Когда мы вначале определяли свою аудиторию, вообще мы предполагали, что это будет журнал для молодежи. Сейчас получается, что вот молодежь как-то говорит на каком-то своем языке, на другом. От них есть отклик. У нас появляются молодые авторы, но эхо очень маленькое. Все больше я убеждаюсь, что, может быть, и не для кого. исчезает этот слой людей, на которых мы рассчитывали. Но это ведь не повод, чтобы закрыть издание. Может быть, они снова возродятся, может, они появятся. О чем журнал? Вот вы все спрашиваете, о чем? Свобода слова – это все-таки средство. Извините за пафос. Вспомним такое старое слово «справедливость». Вот мы хотим в каждой проблеме быть в этой системе координат, в которой все-таки существует справедливость. Не просто какие-то политтехнологии или информационные, любые другие социальные технологии, а справедливость. И где люди понимают, что это такое. Все-таки это чувство нам дано как-то чуть ли не свыше. По крайней мере, несправедливость мы хорошо ощущаем. Что есть несправедливость, а что справедливость? Вот вернуть эту систему координат. Ну, это, наверное, основная идея журнала. Не очень хорошо-то это стало получаться. Может быть, именно потому, что все эти разговоры, вот других журналов, которые я называл, все больше уподобляются действительно какой-то интеллектуальной игре. Поэтому мы начали издавать предложения к журналу. Журнал «Неволя». Это уже специализированный журнал о всех зонах запрета. Это и армейские зоны, и зоны детдомов, и интернаты, и весь мир неволи за колючей проволокой. Здесь получается лучше, потому что здесь достаточно точно определяется, что такое справедливость и что такое несправедливость. В этих системах координат оставаться удобней, возможней, понятней читателю, больше сочувствия у читателя к этим идеям. Вот так возник второй журнал.
Спасибо. Это был Наум Ним, главный редактор журнала «Досье на цензуру». У журнала есть в интернете свой сайт, и у журнала есть тираж – 2000 экземпляров.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Карелии сейчас задаются одним вопросом. Как могло случиться, что республика вдруг превратилась в очаг междоусобного конфликта?
Он начал кричать «Аллах Акбар!» и продолжал стрелять.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международное сообщество сделало разумное предложение лидерам Ирана.
Оказано беспрецедентное давление на судью. Машина тут, вот эта ФСБшная, она здесь все работала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.